чек-то взят, и на немаленькую сумму. Здесь, в Соединенных Штатах, слава моментально сказывается на гонорарах. По меньшей мере, нужно наведаться к заказчику и выслушать его. Ничего кроме этого Эраст Петрович пока не обещал. С Национальным детективным агентством он сотрудничал неоднократно, но никогда еще его не вызывали из Бостона срочной телеграммой к самому Роберту Пинкертону, главе Нью-Йоркского отделения корпорации. Его отец, великий Алан Пинкертон, прожил жизнь полную опасностей и приключений. Гонялся за шпионами, убийцами и разбойниками. Спас президента Линкольна. Построил и довел до совершенства сыскную империю, какой на свете еще не бывало. Главным же достоинством этого хранителя чужих тайн было умение защищать интересы своих клиентов. Его смерть 10 лет назад была символична. Алан споткнулся на улице, упал и прикусил себе язык. Да так жестоко, что началась гангрена. Самая подходящая смерть для человека, который как никто умел хранить язык за зубами. Дело наследовали два сына. Уильям возглавил западный филиал, расквартированный в Чикаго. Роберт стал директором восточного, нью-йоркского. На братьев работали 2000 штатных агентов и несколько тысяч резервистов, разбросанных не только по всем штатам, но и по ключевым городам планеты. Когда Фондорин явился в штаб-квартиру агентства, солидное пятиэтажное здание на Бродвее, его сразу повели к большому человеку. Роберт Пинкертон, усатый мужчина с тяжелым, спокойным взглядом, поднялся навстречу посетителю. Немалый знак почтения. Крепко пожал руку. Каменное лицо даже попыталось, хоть и не очень успешно, изобразить улыбку, что уж вовсе было неслыханно. «Кажется, мои акции сильно повысились», — подумал Эраст Петрович, садясь в кресло для почетных гостей и принимая сигару. Со стены, заключенная в золотую раму, на него пялилось недреманное око, пинкертоновская эмблема. Под нею девиз «Мы никогда не спим». Глаза у директора и впрямь были красные, опухшие. Несварение желудка, бессонница, муки совести, семейное неблагополучие, плюс больные легкие по привычке произвел физиогномический диагноз Фондорин, прежде видевший больного человека лишь на расстоянии. Предположение относительно причины срочного вызова было только одно — какие-нибудь новые козни доктора Линда. Но Пинкертон заговорил о другом.
«Мистер Фондорин, я знаю, что начальник дивизиона по работе с особо важными клиентами уже предлагал вам постоянную работу, но вы отказались».
Эраст Петрович учтиво ответил. «Когда-то я служил в большой организации», — не сразу подобрал он уместное слово, «но теперь твердо знаю, что мне больше подходит жизнь вольного копья». К тому же главная сфера моих интересов не криминалистика, а инженерная механика. Директор заглянул в лежащую перед ним бумажку.
«Мне подготовили справку. Вы были бригадным генералом русской полиции и получали годовое жалование, которое в долларах выглядит вот так».
Он написал на бумаге цифру с тремя нулями и показал собеседнику. Сведения у мистера Пинкертона были точные.
«Во-первых, я предлагаю вам вот столько».
Карандаш пририсовал справа еще один нолик.
«А во-вторых, место человека, который не сумел вовремя нанять вас. То есть вы станете начальником одного из ведущих дивизионов. Считайте, что дивизионным генералом».
«Благодарю за лестное предложение, но нет», — поклонился Фондорин. «Свобода дороже». Времени на уговоры Пинкертон тратить не стал. Испытующе посмотрел на гостя, вздохнул и пододвинул к себе другой листок с вензелем в виде лучистой пятиконечной звезды.
«Жаль. Тогда просто передаю вам это письмо. Поступайте, как сочтете нужным».
С явным сожалением директор протянул листок. Письмо было очень коротким. Эраст Петрович пробежал взглядом по строчкам, чуть задержавшись на размашистой подписи, и вопросительно посмотрел на хозяина кабинета. «Тут написано... по одному деликатному и загадочному делу. Что имеется в виду?»
«Понятия не имею. Но в конверте билет в купе первого класса и чек на ваше имя».
Мистер Пинкертон передал еще две бумажки.
«По-моему, не дурная сумма за то, чтобы с комфортом прокатиться до Шайена и просто выслушать этого джентльмена. Скажу лишь, что полковник Моррис Стар — один из богатейших горнопромышленников Запада. Вознаграждение можете запросить любое. Любое, понимаете?»
«Почему он попросил разыскать именно меня, а не обратился к вашему агентству?»
«Очень хотел бы это знать», — кисло молвил директор. «Газетная шумиха — дело хорошее, но про вас пишут всего месяц, а мы тратим кучу денег на рекламу уже в течение 40 лет».
Вдруг в глазах Пинкертона мелькнула некая искорка.
«Мистер Фандорин, мне известны ваши незаурядные способности, но скажите, бывали ли вы когда-нибудь на нашем Великом Западе? Там все иначе, чем здесь. Городскому человеку без помощи местного специалиста не обойтись. В тех краях тоже есть наши представители, отлично знающие Запад. Они охотно помогли бы вам,
сэр. Мне доводилось вести расследование и на Западе, и на Востоке, и во всех прочих частях света», — уверил собеседник Эраст Петрович.
«Тем не менее, вот вам рекомендательное письмо. Если понадобится помощь или консультация специалиста, милости прошу обращаться в любое из наших отделений. Как моего хорошего знакомого, вас обслужат по льготному тарифу».
Со второй попытки улыбка у мистера Пинкертона более или менее получилась, и посетителя он проводил до самой двери. Приятно все-таки быть звездой. Белый костюм.
До прибытия на Шайенский вокзал Фандорин готов был бы побиться об заклад, что среди сухопутного транспорта нет и не может быть более роскошного средства передвижения, чем пулмановский вагон. Внимательная и неназойливая прислуга, мягчайшие кресла, на ночь превращающиеся в постели, собственный санитарный отсек, курительная комната, наконец, очень недурной ресторан. Даже в России, стране больших железнодорожных дистанций, он не встречал подобного комфорта. Однако в Шайене, столице недавно созданного штата Вайоминг, представление о том, что такое истинная роскошь на колесах, пришлось переменить. Полковник Стар, чья подпись значилась на письме и чеке, встретить детектива не смог, задержанный неотложными делами, однако прислал своего личного стюарда со всевозможными извинениями и просьбой пересесть на местный поезд, который доставит мистера Фандорина и его помощника в Круктаун, главный город графства Крук. Именно там находилась центральная контора магната. Перейдя на другой путь, Эраст Петрович ожидал увидеть нечто вроде пригородного поезда с маломощным паровозиком и парой-тройкой дощатых вагонов. Собственно, именно таким поезд Шайен-Круктаун и оказался. За одним исключением. Перед почтовым и пассажирским вагонами, действительно весьма неказистыми, сразу за локомотивом было прицеплено нечто невообразимое. Лакированный, сверкающий хромом шедевр железнодорожного зодчества. Настоящий передвижной особняк. Парчевые портьерки на окнах, хрустальные фонарики на ступеньках, пушистый ковер, а вдоль всей стенки под сверкающей золотой звездой золотые же буквы «Моррис Стар» из Круктауна. Это чудо вкупе со стюардом было представлено в полное и безраздельное распоряжение именитого гостя.
«Господин, давайте возьмемся за это дело», —
сказал Масса, неся один самый легкий чемодан, двумя прочими завладел услужливый стюард.
«Сразу видно, что заказчик очень почтенный и учтивый человек».
Войдя внутрь, японец чемоданчик выронил, выпучил глаза и пробормотал по-русски:
«Мамочки мои!»
Да и Эраст Петрович, правду сказать, опешил. В диванной, так назывался первый салон, стены были сплошь зеркальные. Диваны тесненного бархата, а пол — инкрустированного паркета.